Предисловие. Какова цель вашей жизни? Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Этот вопрос задавали в свое время большинство из нас. В детстве у меня было много увлечений, поэтому выбирать было легко. Если что-то казалось интересным и престижным, мне хотелось этим заниматься. Я мечтал стать морским биологом, астронавтом, морпехом, моряком торгового флота, летчиком и профессиональным игроком в американский футбол. Три цели из этого списка мне удалось осуществить: стать офицером морской пехоты, моряком и летчиком. Я точно знал, что не хочу быть учителем, писателем или бухгалтером. Педагогическая деятельность меня не привлекала, потому что я не любил школу. Желания стать писателем у меня тоже не было, потому что я дважды провалился на экзамене по английскому языку. А тратить 2 года на получение степени магистра делового администрирования я не стал, по той простой причине, что ненавидел бухгалтерский учет, который был обязательным предметом в программе. Теперь же, по иронии судьбы, я занимаюсь всем тем, чем мне никогда не хотелось. Несмотря на то, что мне не нравилась школа, я являюсь владельцем образовательной компании и занимаюсь обучением людей в разных странах мира, потому что мне это нравится. Хотя в свое время неумение писать по-английски стало причиной 2 провалов на экзаменах. Сегодня я больше всего известен как автор. Моя книга «Богатый папа, бедный папа» больше 7 лет продержалась в списках бестселлеров «Нью-Йорк Таймс» и занимает 3-е место среди самых продаваемых книг в США. Выше ее стоят лишь «Радость секса» и «Непроторенная дорога». Вдобавок ко всему, книга «Богатый папа, бедный папа» и созданная мною серия настольных игр «Денежный поток» посвящены тому самому бухгалтерскому учету, который я так долго не мог терпеть. Но как все это связано с вопросом «какова ваша цель в жизни?» Ответ содержится в простой, но чрезвычайно глубокой мысли мастера вьетнамского дзен-буддизма Тхитнятханя. Путь сам по себе — цель. Другими словами, цель вашей жизни заключается в том, чтобы найти свой путь в жизни. Однако понятие «пути» нельзя отождествлять с вашей профессией, званием, количеством получаемых денег, успехами и неудачами. Найти свой путь значит выяснить, для каких действий вы были посланы на эту землю, в чем цель вашей жизни, для чего вы получили этот великий дар, именуемый жизнью, и какой дар вы отдадите жизни взамен. Оглядываясь назад, я понимаю, что полученное мною образование ничем не помогло мне найти свой путь в жизни. 4 года я учился в мореходном училище на офицера торгового флота. Если бы я выбрал карьеру в компании Standard Oil и до пенсии служил на нефтяных танкерах, то не нашел бы своего пути. Если бы я остался в корпусе морской пехоты или перешел в гражданскую авиацию, то тоже не нашел бы своего пути. Если бы я остался на флоте или в авиации, то никогда не стал бы автором всемирно известных бестселлеров, не был бы приглашен в телепрограмму «Опра Уинфри», не написал бы книгу вместе с Дональдом Трампом и не создал бы международную образовательную компанию, которая занимается обучением предпринимателей и инвесторов по всему миру. Как найти свой путь? Книга «Квадрант денежного потока» занимает важное место среди всех написанных мною книг, потому что она помогает людям находить свой путь в жизни. Как известно, большинство людей в самом начале жизни получают стандартную установку: «Ходи в школу и получи хорошую работу». Но система образования учит нас находить работу в квадрантах R или S. Она не учит нас тому, как найти свой путь в жизни. Есть люди, которые с ранних лет точно знают, чем они будут заниматься в дальнейшем. Они растут, будучи уверенными в том, что станут врачами, юристами, музыкантами, гольфистами или актерами. Все мы слышали о вундеркиндах, детях с исключительными способностями. Однако следует отметить, что эти дарования проявляются в основном в профессиональной области и вовсе не обязательно определяют жизненный путь человека. Так как же все-таки найти свой путь в жизни? Мой ответ таков. Если б я только знал. Если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой и с помощью магии открыть вам ваш путь, я бы это сделал. Но поскольку у меня нет волшебной палочки, и я не могу сказать, что вам нужно делать, я могу лишь рассказать, что сделал я сам. Я просто доверился своей интуиции, своему сердцу и своему внутреннему голосу. Например, в 1973 году, после возвращения с войны, когда мой бедный папа начал уговаривать меня учиться дальше, получить степень магистра и работу в государственной структуре, мой мозг онемел, сердце сжалось, а внутренний голос сказал «ни за что». Когда он посоветовал вернуться к работе на Standard Oil или устроиться в гражданскую авиацию, мой мозг, сердце и внутренний голос снова сказали «нет». Я знал, что с работой в море и в небе покончено навсегда. Несмотря на то, что эти профессии считались престижными и хорошо оплачивались. В 1973 году мне было 26 лет, и передо мной были открыты все пути. Я сделал многое из того, что советовал мне отец. Окончил школу, получил диплом колледжа и приобрел две профессии — офицер торгового флота и пилот вертолета. Но проблема заключалась в том, что эти профессии были всего лишь детскими мечтами. В 26 лет я был уже достаточно взрослым и понимал, что образование — это процесс. Например, когда мне захотелось стать моряком, я пошел в училище, где готовили офицеров торгового флота. А когда мне захотелось стать летчиком, я пошел в летную школу ВМФ, где за 2 года не умеющих летать парней превращали в летчиков. Поэтому, прежде чем начать новый процесс обучения, я должен был узнать, кем мне предстоит стать. Традиционные учебные заведения сослужили мне хорошую службу. Я приобрел 2 профессии, о которых мечтал в детстве. Но, став взрослым, оказался в крайне затруднительном положении, потому что нигде не было указателей с надписью «Правильный путь». Я знал, чего мне не хотелось делать, но не знал, чем хотел заняться. Все было бы просто, если бы я хотел получить всего-навсего какую-нибудь новую профессию. Если бы мне захотелось стать врачом, я мог бы поступить в медицинскую школу. Если бы мне захотелось стать юристом, я пошел бы в юридическую школу. Но я знал, что жизнь может дать мне гораздо больше, чем возможность пойти еще в одну школу ради получения документа, дающего право заниматься еще одним видом профессиональной деятельности. Раньше я этого не осознавал, но в 26 лет пришло время заняться поиском своего пути в жизни, а не очередной профессии. Разное образование. В последний год моей карьеры летчика морской пехоты, когда мы базировались на Гавайях, неподалеку от моих родных мест, я уже знал, что хочу пойти по стопам богатого папы, отца моего друга Майка. Незадолго до увольнения из корпуса морской пехоты я стал по выходным посещать курсы начинающих продавцов недвижимости и бизнесменов, чтобы получить знания, необходимые для предпринимательской деятельности в квадрантах «Б» и «И». Кроме того, по совету одного из друзей, я записался на курсы личностного развития в надежде узнать, каким я был на самом деле. Обучение на курсах личностного развития не вписывалось в рамки традиционного образования, потому что я посещал их не ради диплома или лицензии. В отличие от курсов торговцев недвижимостью, я понятия не имел, чему конкретно меня будут учить. Я знал лишь то, что пришло время пойти на курсы, которые помогут мне разобраться в себе. На первом занятии инструктор нарисовала в блокноте схему в виде нескольких кругов внутри одного большого. В середине — духовное, круг побольше — эмоциональное, еще больше — ментальное, а самый большой круг — физическое. Затем она сказала, чтобы достичь наивысшего уровня развития, человеку необходимо физическое, ментальное, эмоциональное и духовное образование. Слушая ее объяснение, я понял, что главной целью традиционных учебных заведений было ментальное или умственное развитие учащихся. И вот почему многие из тех, кто хорошо успевал в школе, испытывают трудности в реальной жизни, особенно в мире денег. Еще после нескольких лекций, прослушанных в тот же выходной день, я понял, почему мне не нравилась школа. Мне стало ясно, что я любил учиться, но ненавидел систему образования. Традиционная методика преподавания была прекрасной среди отличников, но не для меня. Она угнетала мой дух, пытаясь мотивировать меня с помощью страха. Страха совершить ошибку, потерпеть поражение и не получить работу. Эта система пыталась запрограммировать меня на выбор карьеры работника в квадрантах R или S. Я осознал, что традиционная система образования — это не место для человека, который желает стать предпринимателем и присоединиться к представителям квадрантов B и I. Авторское примечание. Возможно, как раз поэтому многие выдающиеся предприниматели не заканчивали школу или бросали учебу в университете. В их числе основатель General Electric Томас Эдисон, основатель Ford Motor Генри Форд, основатель Apple Стив Джобс, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Disneyland Уолт Дисней и основатель Facebook Марк Цукерберг. После того, как инструктор подробно описал особенности этих четырех видов личностного развития, я осознал, что большую часть своей жизни провел в очень жестких условиях образовательной среды. После 4 лет в чисто мужском коллективе мореходного училища и 5 лет в морской пехоте я был очень силен в эмоциональном и физическом плане. Но мое развитие было односторонним. В нем преобладало агрессивное мужское начало. Мне не хватало женской энергии и мягкости. И это неудивительно, потому что из меня сделали офицера морской пехоты, умеющего сохранять эмоциональное спокойствие под любым давлением, способного убивать и готового умереть за свою страну. Если вы видели фильм «Лучший стрелок» с Томом Крузом в главной роли, тогда у вас была возможность получить некоторое представление об этом мужском мире и храбрости военных летчиков. Мне нравился этот мир. В нем мне было хорошо. Это был мир современных рыцарей и воинов. Там не было места нытикам. Программу курсов завершал семинар, в ходе которого я проник в глубины своих эмоций и слегка прикоснулся к своему духу. Я плакал как ребенок, потому что мне было о чем поплакать. Я делал и видел вещи, которых никому и никогда не следует делать. Заливая слезами, я обнимался с мужчиной, чего никогда не позволял себе прежде, даже с родным отцом. В тот воскресный вечер я очень жалел, что курсы личностного развития закончились. На семинаре царила атмосфера нежности, любви и откровенности. В понедельник утром мне предстояло снова оказаться в окружении молодых, эгоистичных пилотов, приученных летать, убивать и погибать за свою страну. После этого семинара я понял, что пришло время измениться. Я знал, что развить в себе доброту, мягкость и сострадание мне будет невероятно трудно. Для этого нужно было перечеркнуть все, чему меня много лет учили в мореходном училище и летной школе. Я больше никогда не возвращался к традиционной системе образования. У меня не было никакого желания учиться ради оценок, дипломов, продвижения по службе или получения лицензий. Если я записывался на курсы или посещал семинары, то делал это только для того, чтобы стать лучше. Меня больше никогда не интересовали ни оценки, ни дипломы, ни свидетельства о профессиональной подготовке. Но мой отец был преподавателем, а для педагогов нет ничего важнее оценок в школе, учебы в колледже и последипломного образования. Ученые степени и дипломы престижных университетов являются для них такими же знаками отличия, как медали и орденские планки на груди пилотов корпуса морской пехоты. На людей, не окончивших среднюю школу, эти интеллектуалы смотрят презрительно, как на низшую касту. Магистры свысока смотрят на бакалавров и благоговеют перед докторами наук. В свои 26 лет я уже знал, что никогда не вернусь в этот мир. Примечание редактора. В 2009 году престижный университет святого Игнатия де Лойолы в Лиме удостоил Роберта почетной степени доктора философии в области предпринимательства. Эту редкую награду получают в основном политические деятели, например, бывший президент Испании. Как я нашел свой путь? Я знаю, что кое-кто из вас сейчас спрашивает, зачем он тратит так много времени на разговоры о курсах нетрадиционного обучения? Все дело в том, что тот первый семинар по личностному развитию вновь разжег мою любовь к учебе. Только не к той, которую нам навязывают в школах. После завершения семинара у меня возникла неудержимая тяга к данной форме обучения, заставлявшая меня посещать семинары на самые разные темы, чтобы утолить желание как можно больше узнать о связях между моим телом, разумом, эмоциями и духом. Чем больше я учился, тем больше любопытство вызывала у меня традиционная система образования. Я начал задаваться вопросами, типа, почему так много детей ненавидят школу? Почему так мало детей любят школу? Почему так много высокообразованных людей не добиваются успеха в реальном мире? Готовят ли школы людей к жизни в реальном мире? Почему я ненавижу школу, но люблю учиться? Почему большинство школьных учителей прозябают в бедности? Почему в школах нам дают очень мало знаний о деньгах? Эти вопросы заставили меня стать приверженцем обучения за пределами тесных стен системы образования. Чем больше я учился, тем лучше понимал, почему мне не нравилась школа и почему учебные заведения не в состоянии приносить пользу своим учащимся, даже отличникам. Когда любопытство коснулось моего духа, я стал предпринимателем и просветителем. Если бы не оно, я бы никогда не стал автором книг и создателем игр, развивающих финансовый интеллект. Духовное образование привело меня к моему жизненному пути. Похоже, что наши пути в жизни следует искать не в голове, а в сердце. Это не значит, что человек не может найти свой путь с помощью традиционного образования. Уверен, многие именно так и поступают. Я всего лишь хочу сказать, что вряд ли я сам смог бы найти свой путь в традиционной школе. Почему путь так важен? Мы все знаем людей, которые делают много денег, но ненавидим их работу. Но вместе с тем мы знаем людей, которые не делают много денег и тоже ненавидим их работу. Помимо этого мы знаем тех, кто просто работает за деньги. Один мой однокурсник по мореходному училищу торгового флота тоже осознал, что не хочет провести всю жизнь в море. Вместо того, чтобы бороздить океаны до конца своих дней, он после окончания училища поступил в юридическую школу, потратил еще 3 года на то, чтобы стать адвокатом и заняться частной практикой в квадранте «С». Он умер в начале 60-го десятка, будучи очень успешным, но несчастным адвокатом. Так же, как и я, к 26 годам этот человек овладел 2 профессиями. Несмотря на свою ненависть к адвокатской деятельности, он продолжал заниматься ею, потому что у него были жена, дети, ипотека и счета, которые нужно было оплачивать. За год до его смерти мы виделись на встрече выпускников в Нью-Йорке. «Я только и делаю, что подчищаю грязь, которую оставляют богачи вроде тебя. Они платят мне жалкие гроши, я ненавижу тех, на кого работаю», — заявил мой бывший однокурсник. «А почему ты не займешься чем-нибудь другим?» — поинтересовался я. «Не могу позволить себе бросить работу. Моя старшая дочка поступает в колледж». Этот человек умер от сердечного приступа, прежде чем она успела закончить учебу. Благодаря своей профессиональной подготовке он зарабатывал много денег, но находился во власти яростных эмоций. Его дух умер, и тело вскоре последовало за ним. Я понимаю, что это исключительный случай. Большинство людей не относятся к своей работе с такой ненавистью, какую испытывал мой друг. Тем не менее, данный пример точно характеризует проблему, которая возникает, когда человек попадает в ловушку профессии и не может найти свой путь. На мой взгляд, это прямое следствие недостатков системы традиционного образования. Миллионы людей выходят из стен учебных заведений, чтобы всю оставшуюся жизнь трудиться на работе, которая им не нравится. Кроме того, миллионы людей попадают в финансовую ловушку. Они зарабатывают слишком мало, чтобы выжить, и хотят зарабатывать больше, но не знают как. Не имея ясного представления о других квадрантах, многие люди возвращаются в учебные заведения, чтобы получить новую профессию или претендовать на повышение зарплаты в квадрантах R или S, вместо того, чтобы узнать о жизни в квадрантах B и E. Причина, по которой я стал учителем. Главной причиной, заставившей меня стать учителем в квадранте «Б», было стремление дать людям возможность получить финансовое образование. Я хотел сделать это образование доступным для всех желающих учиться, независимо от того, сколько у них денег и каков средний балл их аттестата. Вот почему первым продуктом моей компании «Rich Dad» стала игра «Денежный поток». Она может учить людей в тех странах, куда мне никогда не добраться. Главное достоинство этой игры состоит в том, что она заставляет одних людей учить других. Для такого обучения не нужны ни высокооплачиваемые учителя, ни классные комнаты. Игра «Денежный поток» переведена на 16 языков и доступна миллионам людей во всем мире. Сегодня компания Rich Dad предлагает курсы финансового образования и услуги опытных коучей и наставников для индивидуального обучения. Наши программы особенно нужны тем, кто желает получить знания, необходимые для перехода из квадрантов R и S в квадранты B и E. Конечно, нельзя гарантировать, что все эти люди сумеют перейти в квадранты B и E. Но во всяком случае они будут знать, как туда перебраться, если у них возникнет такое желание. Изменяться нелегко. Лично для меня смена квадрантов оказалась далеко не легкой задачей. Этот процесс требовал напряженных умственных усилий. Но еще больше сил мне пришлось потратить на эмоциональное и духовное изменение. Я воспитывался в семье высокообразованных наемных работников в квадранте R, и в моем сознании были заложены присущие этой категории представления о ценности образования, гарантированной занятости, льгот и государственной пенсии. Во многих отношениях ценности моих родителей затрудняли мой переход в квадранты B и E. Мне нужно было отмести все их предубеждения, тревоги и критические замечания по поводу моего желания стать предпринимателем и инвестором. В числе ценностей, от которых мне пришлось отказаться, были следующие. «Ты должен иметь постоянную работу. Ты слишком многим рискуешь. А что, если у тебя ничего не выйдет?
Лучше иди учиться дальше и получи степень магистра. Стань врачом, они зарабатывают много денег.
Все богачи жадные.
Почему деньги так важны для тебя?
Деньги не сделают тебя счастливым.
Нужно всего лишь жить ниже своих средств.
Играй наверняка, не гонись за мечтами.
Диета и упражнения. Я упомянул об эмоциональном и духовном развитии, потому что без него изменения в жизни не станут стабильными. Например, если просто сказать грузному человеку «меньше ешь и больше двигайся», это вряд ли ему поможет. Он может понимать, что диета и физические упражнения пойдут ему на пользу, но большинство страдающих лишним весом многого едят не потому, что голодны. Они едят для того, чтобы заполнить пустоту в своих эмоциях и своей душе. Приступая к программе похудения, основанной на диете и физических упражнениях, люди работают только над своим разумом и телом. Но без эмоционального и духовного развития человек может просидеть на диете полгода и сбросить сколько угодно килограммов, а впоследствии набрать еще больше лишнего веса. То же самое происходит при смене квадрантов. Простое заявление «я собираюсь стать предпринимателем в квадранте Б» также бесполезно, как обещание заядлого курильщика «завтра я собираюсь бросить курить». Курение – это физическое пристрастие, порожденное эмоциональными и духовными трудностями. Без эмоциональной и духовной поддержки курильщик никогда не избавится от этой вредной привычки. Точно так же обстоит дело с алкоголиками, сексоголиками и хроническими шопоголиками. Большинство пристрастий возникает в результате неудачных попыток людей обрести счастье в своей душе. Вот почему моя компания предлагает не только курсы для развития разума и тела, но также услуги опытных коучей и наставников, специализирующихся на поддержке эмоционального и духовного изменения. Мало кто способен пройти этот путь самостоятельно. Я никогда не смог бы осилить его без такого наставника, как богатый папа, и без поддержки моей жены Ким. Трудно сосчитать, сколько раз мне хотелось все бросить и отступить. Если бы не Ким и не отец моего друга Майка, я бы точно отказался от этой затеи. Почему отличники терпят поражение? Вспомнив круговую схему, нарисованную моим инструктором, мы поймем, почему ученики, получающие отличные отметки в школе, терпят поражение в мире денег. Человек может иметь высшее ментальное образование, но если он не получил эмоционального образования, то чувство страха будет мешать его телу делать то, что он обязан делать. Вот почему многие из тех, кто отлично успевал в школе, становятся жертвами так называемого аналитического паралича, когда они в мельчайших подробностях изучают стоящую перед ними задачу, но не могут принять решение. Этот аналитический паралич является результатом применяемой в традиционной системе образования методики наказания учеников за допущенные ошибки. Дело в том, что дети становятся отличниками просто потому, что совершают меньше ошибок. Главная проблема с этим эмоциональным расстройством заключается в том, что в реальном мире люди, которые действуют активно, совершают больше всего ошибок и извлекают из них уроки, необходимые им для того, чтобы стать победителями в игре жизни. Давайте посмотрим на президента Клинтона и Буша-младшего. Клинтон не мог признаться, что у него был секс с практиканткой, а Буш не мог вспомнить никаких ошибок, допущенных им в период своего президентства. Человеку свойственно ошибаться, но ложь по поводу совершенных ошибок считается лжесвидетельством и подлежит уголовному наказанию. Когда критики обвинили Томаса Эдисона в том, что он совершил 1014 ошибок, прежде чем создал электрическую лампочку, этот великий изобретатель сказал: «Я не ошибся 1014 раз, а 1014 раз нашел то, что не работало». Другими словами, очень многим людям не удается добиться успеха лишь потому, что они не способны перенести достаточного количества поражений. Позволяя страху остановить их продвижение к цели, они цепляются за стабильную работу, в частности потому, что у них отсутствует эмоциональное образование. Одно из главных достоинств военных училищ и корпуса морской пехоты заключается в том, что эти организации тратят много времени на духовное, эмоциональное, ментальное и физическое развитие молодых мужчин и женщин. При всей жесткости такой системы обучения следует признать, что она обеспечивает всестороннее развитие личности, необходимое для выполнения тяжелейшей работы. Я создал игру «Денежный поток» для того, чтобы сделать процесс обучения всесторонним. Игра является более эффективным учебным инструментом, чем книги и лекции, потому что в ней одновременно задействованы тело, разум, эмоции и дух игрока. Цель этой игры – предоставить игрокам возможность совершать как можно больше ошибок, рискуя игрушечными деньгами и затем учиться на своих ошибках. Я считаю такой способ освоения навыков обращения с деньгами наиболее гуманным. Путь сам по себе – цель. Сегодня во всем мире существуют тысячи клубов любителей игры «Денежный поток». В числе множества важных функций, которые они выполняют, входит то, что они служат укрытиями от штормов, пунктами отдыха на долгой дороге жизни. Вступив в один из клубов любителей бизнес-игры «Денежный поток», вы познакомитесь с людьми, похожими на вас, которые на самом деле изменяют себя и свою судьбу, а не просто разглагольствуют о необходимости изменений. В отличие от традиционных учебных заведений, тут не нужно предъявлять свидетельство прошлых академических успехов. Все, что от вас потребуется, это искреннее желание учиться и осуществлять изменения. Во время игры вы будете совершать много ошибок в разных финансовых ситуациях, чтобы потом учиться на них, не рискуя ничем, кроме игрушечных денег. Клубы любителей игры «Денежный поток» не представляют интереса для тех, кто ищет способы быстрого обогащения. Они создаются для тех, кто поддерживает идею постепенных и длительных ментальных, эмоциональных, духовных, физических и финансовых изменений, через которые должен пройти человек. Мы все эволюционируем с разной скоростью, поэтому вам лучше всего выбрать собственный темп. После того, как вы сыграете в игру несколько раз, вам будет легче определить, каким должен быть ваш следующий шаг и какой из четырех классов активов – бизнес, недвижимость, ценные бумаги или товары – подходит лично вам. В заключение. Найти свой путь не всегда легко. Даже сегодня я не могу сказать наверняка, нашел ли я свой собственный путь. Как вы знаете, все мы время от времени сбиваемся с курса, а снова выйти на правильный путь не так-то просто. Если вы чувствуете, что находитесь в неподходящем квадранте или все еще не нашли свой путь в жизни, тогда я советую вам обратиться к своему сердцу. Возможно, вы ощущаете необходимость перемен, поэтому к вам стали все чаще приходить следующие мысли. Я работаю с мертвыми людьми. Мне нравится моя работа, но хотелось бы научиться делать больше денег. Я не могу дождаться выходных. Я хочу заниматься собственным делом. Не пора ли мне уходить с этой работы? Моя сестра стала буддийской монахиней. Ее призвание заключается в том, чтобы поддерживать Далай-ламу, и этот путь не приносит ей денег. Как монахиня она зарабатывает очень мало, но это вовсе не значит, что она должна быть бедной монахиней. У нее есть собственная недвижимость, которую она сдает в аренду, и инвестиции в золото и серебро. Сила духа и финансовое образование позволяют ей следовать по жизненному пути, не принимая обет бедности. Сегодня я во многом рад тому, что в школе мне наклеили ярлык тупицы. Это причиняло мне эмоциональную боль, но именно эта боль и позволила мне найти собственный жизненный путь — стать учителем. Однако так же, как и в случае с моей сестрой, тот факт, что я стал учителем, вовсе не означает, что я должен быть бедным учителем. И еще раз повторю слова Тхитнетханя: путь сам по себе — цель.